Заключение. Мария Луиза фон Франц. Наука и бессознательное. В предшествующих главах Карл Густав Юнг и его сотрудники попытались прояснить ту роль, которую играет символосозидающая функция бессознательной психики человека, указать на некоторые области применения этой недавно открытой области жизни. Мы все еще далеки от понимания бессознательного или архетипов динамического ядра психики во всех его проявлениях. Сегодня нам известно лишь то, что архетипы оказывают огромное воздействие на индивида, формируя его эмоции, этические представления и мировоззрение, оказывая влияние на взаимоотношения с другими людьми, а тем самым и определяя его судьбу. Мы видим также, что сочетание архетипических символов следует образцу целостности индивида, а постижение символов имеет исцеляющий характер. Мы видим, что архетипы могут действовать как созидательные и разрушительные силы нашей психики. Они создают, вдохновляют новые идеи, и они разрушают, когда те же идеи застывают и делаются предрассудками сознания, препятствующими дальнейшему развитию. В написанной им главе Юнг показал, что наше истолкование должно быть предельно тонким и дифференцированным, чтобы оно не уменьшало специфики индивидуальных и культурных ценностей архетипических идей и символов, приравнивая их все друг к другу, то есть придавая им стереотипное чисто интеллектуальное значение. Юнг посвятил всю свою жизнь такого рода исследованию и толкованию, и эта книга дает набросок лишь бесконечно малой части его вклада в эту новую область психологии. Он был первопроходцем и вполне осознавал то, что остается множество нерешенных проблем, требующих дальнейшего исследования. Поэтому его концепции и гипотезы были сформулированы в самом общем виде, но не настолько общем, чтобы сделаться всеохватывающими. А его воззрение образует, так сказать, открытую систему, которая не исключает возможности новых открытий. Для Юнга его концепции были просто орудиями или эвристическими гипотезами, способными помочь нам в изучении новой реальности, открывшейся вместе с обнаружением бессознательного. Это открытие не только расширило наш взгляд на мир, но и как бы его удвоило. Теперь мы должны задаваться вопросом, является ли психическое явление сознательным или бессознательным? Воспринимается ли так называемый реальный феномен внешнего мира сознанием или бессознательным? Могущественные силы бессознательного заявляют о себе не только в клинических данных, но также в мифологических, религиозных, художественных и прочих культурных областях деятельности, с помощью которых человек выражает себя самого. Если все люди наделены общими образцами эмоционального и ментального поведения, эти образцы Юнг называл архетипами, то можно ожидать, что мы обнаружим порождение архетипов, символические фантазии, мысли и действия практически в любой сфере человеческой деятельности. Многие современные исследования в этой области находятся под влиянием работ Юнга. Примером может служить литература ведения, где появились такие книги, как «Литература и человек Запада» Пристли, «Путь Фауста к Елене» Готфрида Динера или «Гамлет Шекспира» Джеймса Кирша. Юнгианская психология внесла сходный вклад в искусство ведения. Работы Герберта Рида и Аниэла Яффе, исследования Неймана о Генри Море, работы Типпета о музыке, труды Арнольда Тойнби – по истории и Пауля Радина по антропологии, многое заимствует изучение Юнга, равно как и труды по синологии Рихарда Вильгельма, Энвина Русселя и Манфреда Поркерта. Конечно, это не означает, что специфические характеристики искусства и литературы, включая их интерпретацию, можно понять только из их архетипического фундамента. Все эти области обладают собственными законами. Будучи плодами творческой деятельности, они не могут быть целиком рационализированы. Но в каждой из этих областей можно обнаружить действие архетипических образцов, представляющих собой их динамический фон. Как и в сновидениях, в них расшифровывается послание некой целесообразной эволюционной тенденции бессознательного. Плодотворность идей Юнга еще лучше видна применительно культурной деятельности человека. Если архетипы обуславливают наш менталитет, то они должны проявляться во всей этой деятельности. Но концепции Юнга неожиданно указали новые пути в царстве естественных наук, например, в биологии. Физик Вольфганг Паули показал благодаря этим открытиям Юнга, что наша идея эволюции жизни требует пересмотра, поскольку нужно учитывать взаимодействие бессознательной психики и биологических процессов. До последнего времени предполагалось, что мутации видов случайны, а отбор происходит так, что лучше адаптированные выживают, тогда как прочие исчезают. Но современные эволюционисты указывают на то, что случайный отбор таких мутаций занял бы значительно больше времени, чем известный нам срок существования нашей планеты. Здесь на помощь приходит концепция синхроничности Юнга, так как она может высветить редкие или, так сказать, пограничные феномены, исключительные события. Тем самым она объясняет, как так называемые осмысленные приспособления и мутации способны занимать меньшее время, чем чисто случайные мутации. Сегодня нам известны многие области, где в момент активации архетипа происходили значимые, так называемые случайные события. Примером может служить история науки, в которой мы сталкиваемся с одновременностью изобретений и открытий. Одним из известнейших случаев такого рода является теория происхождения видов Дарвина. Он долго разрабатывал эту идею и в 1844 году был занят переработкой черновика в большой трактат. В это время он получил рукопись от неизвестного ему биолога по имени Уоллес. Эта рукопись была кратким изложением той же теории. Уоллес в это время находился на острове Малука Малайского архипелага. Он знал Дарвина как естествоиспытателя, но не имел ни малейшего представления о том, какую теорию в это время Дарвин разрабатывал. В обоих случаях творчески работавший ученый независимо приходит к гипотезе, которая меняет все здание науки. Каждый из них сначала видит эту гипотезу как бы во вспышке интуиции, а затем обосновывает это видение фактическим материалом. Архетипы выступают здесь как своего рода носители creatio continua, то, что Юнг называет синхроничными событиями, есть нечто вроде актов творения во времени. Сходные так называемые значимые совпадения случаются там, где знание оказывается жизненной необходимостью для индивида. При угрозе жизни близких, угрозе утраты какого-нибудь достояния и тому подобное. Во многих случаях информация об этом приходит путем экстрасенсорного восприятия, а нормальные случайные феномены имеют место, когда появляется жизненная нужда, и этим объясняется тот факт, что виды животных, находящиеся под угрозой или под давлением со стороны среды, могут осуществлять значимые, но акаузальные изменения в своей материальной организации. Но самое многообещающее поле исследований неожиданно открылось в связи со сложной областью микрофизики. На первый взгляд, такая взаимосвязь психологии и микрофизики кажется невероятной. Она требует пояснений. Наиболее очевидная сторона этого взаимоотношения заключается в том, что фундаментальные понятия физики – пространство, время, материя, энергия, континуум или поле, частицы и так далее – первоначально были интуитивными, полумифологическими, архетипическими идеями древнегреческих философов. Затем эти идеи развивались, становились более точными вплоть до того, что сегодня они выражаются в абстрактных математических терминах. Идея частицы, например, была сформулирована греческим философом Левкипом и его учеником Демокритом, назвавшим ее атомом, то есть неделимым единством. Хотя атомы оказались делимыми, мы по-прежнему считаем материю, состоящей из волн и частиц, или прерывных, так называемых, квантов. Идея энергии в ее взаимоотношении с силой и с движением также была сформулирована ранними греческими мыслителями, а затем развита стоиками. Они постулировали существование своего рода животворящего напряжения, тонос, которое поддерживает и движет все вещи. Таков полумифологический исток современного понятия энергии. Даже ученые сравнительно недавнего времени прибегали к полумифологическим архетипическим образам, создавая свои концепции. Например, в XVII веке абсолютный характер закона причинности обосновывался Рене Декартом тем, что Бог неизменен в своих решениях и действиях. Великий немецкий астроном Йоган Кеплер утверждал, что измерение пространства не больше и не меньше трех в силу существования Троицы. Можно привести еще много примеров, показывающих, что даже самые современные фундаментальные научные понятия долгое время были связаны с архетипическими идеями, первоначально происшедшими из бессознательного. Они не обязательно выражают так называемые объективные факты, нам этого, по крайней мере, не доказать, но проистекают из врожденных тенденций человеческого ума, побуждающих человека искать, так сказать, удовлетворительные, рациональные связи между различными внешними и внутренними фактами. Исследуя природу и Вселенную, человек, словами Вернера Гейзенберга, ищет не объективных качеств, но встречи с самим собой. По этой причине Вольфганг Паули и другие ученые стали изучать роль архетипического символизма в мире научных концепций. Паули считал, что параллелью нашим исследованиям внешних объектов должны стать психологические исследования внутреннего источника научных понятий. Такое исследование могло бы пролить свет на единство физического и психического, качественного и количественного аспектов реальности. Помимо этой очевидной связи между психологией бессознательного и физикой, имеются и другие, еще более неожиданные их сочетания. Работая вместе с Паули, Юнг обнаружил, что аналитическая психология своими исследованиями в собственной области пришла к понятиям, оказавшимся сходными с понятиями физиков, выдвинутыми позже для работы в области микрофизики. Одним из наиболее важных понятий такого рода является идея дополнительности Нильса Бора. Современная микрофизика открыла, что свет можно описать с помощью двух логически противоположных, но дополнительных понятий – частицы и волны. Существенно упрощая суть дела, можно сказать, что в одних экспериментальных условиях свет предстает как совокупность частиц, а в других он предстает как волна. Было также обнаружено, что мы можем точно устанавливать либо положение, либо скорость субатомных частиц, но не то и другое одновременно. Наблюдатель должен выбирать условия эксперимента, но тем самым он исключает или должен пожертвовать некоторыми другими условиями и результатами. Более того, аппарат измерения входит в описание событий, поскольку он оказывает решающее, хотя неконтролируемое нами влияние на экспериментальные наблюдения.